технология, которую мы имеем, которая развивается, это полезное дело. Полезное дело, но есть одна негативная сторона во всем этом. Дело в том, что с каждым новым днем, с каждым новым годом у нас возникает ощущение, что чем более технологичнее мы становимся, тем умнее мы, тем больше у нас возможностей, тем больше мы сможем сделать. Вы помните прошлую свою проповедь? Мы закончили на очень важной фразе, очень важный стих из 13 главы послания к евреям. Он очень короткий, он звучит следующим образом. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Вот посмотрите, Евангелие Иисуса Христа, спасающее Евангелие Иисуса Христа, ему 2000 лет. В общем, оно существовало в развивающейся форме, а точнее, оно было всегда, его просто Бог постепенно открывал еще до 2000 лет, еще раньше. И заметьте, за эти 2000 лет оно не улучшено. It had not been improved. И оно не улучшено по одной простой причине. К нему нечего добавить. Это не современная технология. Мы говорили в прошлый раз, что душа человеческая та же самая, грех тот же самый, враг душ человеческий, дьявол тот же самый. И поэтому нет другого имени под небом, которому бы надлежало нам спастись, данного человека, в котором бы надлежало нам спастись. И поэтому нет других версий, которые могут спасти нас и дать нам силу. И, друзья мои, вот этот фактор, он упускается из вида очень часто. Потому что в нашем мире постоянно появляются новые идеи. Вот заметьте, буквально каждый месяц выходит какая-то новая версия христианства. Это точно так же, как новая версия iPad или iPhone или еще что-нибудь. Какие-то новые варианты, с новыми привкусами, с новыми какими-то окрасками, с новыми формами, с новыми идеями. Их постоянно кто-то изобретает. Постоянно существуют какие-то веяния, какие-то течения, какие-то ветры, которые поднимают много шума. Потом смотришь, они опадают, они где-то уходят в прошлое. Мы живем вот в этом водовороте идей. И как я уже сказал, что в отличие от Евангелия древнего, идеи постоянно новые. И наша проблема, человеческая проблема, в том, что мы падки на эти новые идеи. Мы почему-то недостаточно углублены в Евангелие, чтобы оно настолько удовлетворяло нас, что все эти идеи мы бы отметали на корню, в самой первой точке соприкосновение с ним. Дело в том, что, как бы вам ни казалось истина привычной, она не теряет своей силы только по одной причине, потому что она истина. Послание к евреям, оно посвящено этой теме. Оно посвящено теме достоверности Иисуса Христа и абсолютной незаменимости спасения, которое совершил Иисус Христос. И заметьте, это не только послание к евреям. Разные послания об этом говорят. И смысл или причина, почему они говорят об этом в следующем, как я уже сказал, мы падки на новые идеи. Мы склонны к тому, чтобы искать чего-то более оригинального. Мы привыкли к Евангелию. Оно нам кажется устаревшим. О чем говорит послание к евреям? Если вы помните, послание к евреям – это послание превосходства Христа. И когда мы исследовали это послание, мы отметили в самом начале, что Иисус Христос – это наивысшее откровение Божие. Невозможно добавить. Бог открыл все. Это чрезвычайно важный фактор. Вы знаете, что после того появлялись различные религии, которые говорили, вот еще Бог дал одно откровение. Вот там где-то на горе кто-то пришел, ангел какой-то пришел и вот оставил золотую книгу. Вот там еще разные формы, которые говорят, последнего завета. Был один завет, а теперь последнего завета. Церкви еще есть. Так вот, ясно написано, что Иисус Христос – это наивысшее Божье откровение. В последние дни эти говорил нам в Сыне. Мы говорили о том, что Христос превосходнее ангелов. Мы говорили о том, что Христос превосходнее Моисея, как лидера Израиля. Мы отмечали, что Христос превосходнее Аарона, как первосвященник, то есть Он тот, кто стоит между нами и Богом, единственный. Жертва и крови Иисуса Христа превосходнее жертв и крови животных, которые приносили в Ветхом Завете. Скиния Иисуса Христа, совершеннее скинии Ветхого Завета. Новый Завет, заключенный Христом, превосходнее Синайского Завета. Обо всем этом мы говорили, исследуя послание к евреям. Сегодня мы подходим к еще одной чрезвычайно важной истине. Я хотел бы на ней остановиться сегодня подробнее. Мы говорим о качестве личности Христа. Он неизменен, и Он незаменим. Опять-таки, большинство из нас согласно с этим. Большинство из нас не подвергает это открытому, явному сомнению. Но на практике мы живем так, что Иисус Христос, кажется, нуждается в небольшом улучшении. Давайте прочитаем этот текст. Евреям 13 глава, 8 и 9 стихи мы будем сегодня читать. «Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. И в связи с этим, учениями различными и чуждыми, не увлекайтесь». Заметьте, это было почти 2000 лет тому назад написано. То есть это было написано в десятилетиях от возникновения церкви. То есть уже тогда возникали учения, причем различные, значит, их много было разных, и чуждые, то есть они чужды Евангелию. И предупреждение – не увлекайтесь. И дальше объясняется, почему. Потому что хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Напомним, что в этой части послания автор объясняет принципы богоугодной жизни. Помните, мы подробно говорили в прошлый раз, как последние стихи 12 главы об этом говорят, а последние стихи 13 главы, и вот все, что между ними объясняет принципы, как мы можем жить или служить благоугодно Богу в страхе и трепете. Так вот, одной из проблем, которая преследует христиан, является подмена истинной веры, то есть подмена Евангелия чем-то очень похожим на него. Когда дьявол не в состоянии отвратить людей от веры вообще, он пытается лишить их силы. Как он это делает? Он добавляет к их вере что-то, что видоизменяет Евангелие и ослабляет его. Оно делает его неспособным давать верующим людям силу, укреплять их сердца, делать их способными правильно, жертвенно, богоугодно жить. Поэтому автор напоминает здесь, он предупреждает, не увлекайтесь учениями различными и чуждыми, а вместо этого благодатью укрепляйте сердца свои. Потому что все остальное не даст пользы. Он ясно говорит, от всего остального пользы не получите. Если помните, в послании к Тимофею, во втором послании, апостол Павел предупреждал его о том, что в последнее время появятся люди, которые будут иметь вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть вид есть, а силы нет. Силы нет. Это подобно тому, как, знаете, в бывшем Советском Союзе, я не знаю, как сейчас, но раньше была огромная проблема. Мы, когда бываем там, то нас предупреждают, если нам нужно купить таблетки какие-то, нас предупреждают, вот в этой аптеке только покупать, потому что в той подделанные. Вид таблетки, силы же его нет. Вот это то, что происходит с христианством часто. Вид христианский, а ты его хоть сколько принимай, оно тебе сильным не делает. Оно не дает тебе способности жить. Приходите, занимайтесь, упражняйтесь, там, всякими разными делами. Просто силы духовной не получишь. Вот это то, что делает дьявол. Он просто забирает вот этот active ingredient. Все остальное на месте. Активный ингредиент только забрали. Вот активный ингредиент, который действует. он удален. Мы посмотрим на это предупреждение в его трех гранях или с трех сторон. Во-первых, мы коснемся конкурентов Евангелия, то есть что это за различные чуждые учения. Во-вторых, мы исследуем действенную силу благодати, как ей укрепляться. И в-третьих, несколько слов, скажем, отметив абсолютную бесполезность различных альтернатив, предлагаемых христианству. Итак, первое – конкуренты Евангелия Иисуса Христа. Вы помните, что все послание посвящено подробному объяснению настоящего Евангелия, настоящей благодати, описания настоящего Христа, его подвига, что этот подвиг сделал и как его воспринимать. Помните, по вере, подробное объяснение, что такое вера. Посмотрите еще раз после этого, он подводит итог и подчеркивает, и говорит, Иисус Христос вчера и сегодня, и дальше, говорит, и вовеки, сколько существует во всю вечность, он абсолютно тот же. Вот по этой причине учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Несколько слов нужно сказать по поводу вот этого глагола «не увлекайтесь». Немножечко его нужно уточнить. Его близкий синоним уже встречался. Мы встречали во второй главе, в первом стихе, когда автор предупреждал об опасности уклонения или неверного отношения к Слову Божьему, там он применял интересное слово. Помните, там сказано, посему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. И вот это слово «отпасть» – это слово, которое применяли тогда, когда забывали привязать лодку на речке. Забыли привязать лодку, ее постепенно унесло, утащило течение. Вот это слово применяли. То есть мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы нас постепенно не унесло течением. Так вот, слово, которое применяется в 13 главе, в 9 стихе, вот это слово «не увлекайтесь», оно очень подобное. Но оно применялось тогда, когда говорили о облаках, которые гонимы ветром. То есть смотришь, сейчас облачко здесь, через минуту его уже унесло ветром. Вот такой синоним применяется здесь, в этом месте. Поэтому, если мы точнее хотим понять смысл, то его нужно перевести таким образом. Не будьте унесены, это пассивный залог. Не будьте унесены, то есть смотрите внимательно, чтобы вас не унесло ветром различных и чуждых учений. Эта фраза помогает нам понять несколько ясных истин, конкретных фактов. Первый факт заключается в том, что вокруг нас дуют ветры учений. Мы живем в агрессивной среде, в котором постоянно появляются, генерируются различные версии идей. На протяжении всей истории человечества разные философы, социологи, политики, писатели, поэты, каждый предлагает свое объяснение реальности, свое worldview, свое мировоззрение или мировоззренческую систему. Если мы уйдем от этих глобальных, гигантских умов и посмотрим немножечко проще на обычных людей, так вот у каждого из нас своя мировоззренческая система или тенденция к тому, чтобы объяснять мир по-своему. Поэтому он и говорит тем, кто принял Евангелие. Он говорит, вы приняли Евангелие, но вы помните, что вокруг вас постоянно дует ветер, который постоянно размывает вот то, за что вы держитесь, постоянно нанося к вам или пытаясь привнести какую-то примесь. Как я уже сказал, что некоторые люди, соприкасаясь с Иисусом Христом, они видели, безусловно, ценность истинного Евангелия, но в то же время не были готовы полностью оставить свои прежние верования или какие-то теории, на которых основывалась их жизнь на обращение. И в результате получалось мутировавшее или видоизмененное христианство. Еще одна причина, почему христианство видоизменяет, заключается в желании или в тенденциях к тому, чтобы быть принятым миром, который нас окружает. Поэтому многие люди очень часто, буквально на прошлой неделе я прочитал еще одну работу одного доктора богословия или доктора философии, русского доктора философии, который предлагает еще одну версию модификации христианства. То есть, что они делают? Они говорят, что Евангелие слишком старо, оно слишком непонятно людям. И вообще, ну попробуй современному человеку, скажи, отвергни себя. Ну, это же абсолютно не имеет шансов на то, чтобы быть принятым. Поэтому нам нужно апеллировать к каким-то более легче воспринимаемым точкам в сознании людей. И поэтому люди постоянно что-то добавляют. Поэтому получаются самые разные теории. Если посмотрим на то, что было в начале, то, в принципе, вот эти же проблемы существовали в церкви с самого начала. В самом начале мы читаем в Новом Завете две угрозы, которые два типа учений атаковали христианство. Первое – это угроза иудаизма, то есть когда люди говорили, что чтобы принять Христа или чтобы быть христианином, нужно сначала стать иудеем, принять иудейскую религию, потом только ты станешь христианином. Это была настолько серьезная проблема, что этой проблеме посвящено полностью послание к Галатам, и послание к евреям. То есть апостолы, они видели опасность этого. Вторая проблема возникла с так называемым гностицизмом. Что это такое? Это учение о том, что всякая материя, всякий физический мир – это плохо, и только дух хорошо. Это то, что пришло из греческой философии, из греческих философствований. И поэтому эту идею принесли в церковь, и люди стали говорить, что Христос в действительности не был во плоти, Он только был по виду как человек. А в действительности Он не имел физического тела. И этой проблеме посвящено полностью первое послание Иоанна, если вы читаете, где он ясно говорит, что проникают в церковь. И друзья, заметьте, это первый век. Это только первый век. Скорее всего, подобных учений было достаточно много. Они были различные, их много было. Посмотрите послание Колоссянам, 2 глава, 8 стих. Апостол Павел пишет: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас». Опять эта же идея, это же предупреждение. «Чтобы кто не увлек вас в философию», заметьте, речь идет о высоких теориях. Дальше, «пустым обольщением» речь идет о простых совершенно вещах, где люди не умеют философствовать, но просто каким-то образом попадает в обольщение. По преданию человеческому традиции, по стихиям мира, а не по Христу. То есть он перечисляет здесь четыре разных сферы, разных вариантов, которые отвлекают от Иисуса Христа. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Все эти проблемы объединяет одно – они чужды Евангелию. Вот почему написано: учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Они могут называться христианством, они могут быть похожи на христианство, как те таблетки, но в своей сущности они чужды Христу, и они чужды искуплению, которое совершено Христом. Вот почему автор предупреждает нас, он говорит: на нас оказывают давление различные учения, похожие на Евангелие, и нам нужно прилагать усилия, чтобы не быть захваченными и не быть унесенными ими. Как мы уже отметили, причина, по которой различные лжеучения увлекают христиан, заключается в том, что благодать, она действует только через смирение. Для того, чтобы воспринять благодать, нужно признать свое несовершенство. И вот здесь у нас, у людей, возникает проблема. В нашей плоти живет тенденция к утверждению нашего «я». И поэтому мы склонны найти какое-то учение, которое бы не предполагало такого уж радикального умирания для своего «я». Какой-то версии найти. Поэтому мы все предрасположены к принятию этих видоизмененных форм христианства. Вот почему мы читаем в Коринфе: христиане превозносятся друг над другом на основании духовных каких-то заслуг. Один говорит, я Кифин, другой говорит, я Аполосов, третий говорит, у него какие-то дары особые духовные. Помните, верующие в Фессалониках написано, не хотят работать. И они оправдывают свою лень тем, что а все равно Христос скоро придет. Если посмотрите, верующие в Лаодикии, книга Откровения об этом говорит, говорит, они пришли к тому, что впали в самодовольство, они думали о себе очень высоко, тогда, когда в самом деле они были нищи, написано, наги и слепы. Они были уже настолько далеки от Евангелия, что Иисус Христос говорит, «Я извергну тебя из уст моих», то есть «Я перестану ходатайствовать о тебе, как о церкви». То есть эта церковь скоро прекратит, и она прекратила свое существование, история нам говорит об этом. Все это результаты различных и чуждых учений, которые незаметно проникают в среду христиан. Они ослабляют верующих и уносят за собой, как отдельных верующих, так и целые семьи, церкви, даже деноминации. Можно сказать, что история христианства – это история постоянных нападок на Евангелие Иисуса Христа и история постепенного и незаметного скольжения от верности Евангелию к чему-то похожему на нем. И мы наблюдаем это в истории постоянно. Самые разные вариации. Такая же картина наблюдается и сегодня, кстати, друзья. Мы с вами живем в мире, который можно уподобить мутному потоку, в котором перемешано все. К сожалению, эта муть из мира неизбежно проникает и в церковь. Каждый день появляются все новые и новые версии христианства, которые, по сути дела, представляют такую очень неожиданную интерпретацию. Чего здесь только нет. Не так давно я читал об одних людях, которые говорят о том, что в церковь не нужно ходить, а мы просто в баре разбираем Евангелие. Вот такого типа христианства. Или христианство, которое использует грязный язык. На протяжении последних более чем 10 лет один известный пастор очень сильно утверждал этот вариант. Его защищали. Что удивительно, защищали. Up to the last week. На прошлой неделе наконец прозрели, сказали, не-не-не, ему нужно уйти с пасторства. Опять-таки, на протяжении более чем 10 лет, или да, больше, наверное, 15 лет, огромное количество людей следовало. Им всегда было интересно. Ты смотри, как вот говорит о Евангелии, ну, здесь ругнется, там о чем-то некрасивом скажет. Вот круто, вот крутой пастор. То есть самые разные такие привлекающие вещи. Недавно мы говорили с семьей Робина и Жижи Браун. Это семья, которую мы поддерживаем, которая несет служение в Индии. Они говорят, у них сейчас набирает там в Индии, набирает движение такое христианство, которое говорят, если хочешь стать христианином, не обязательно отказываться от индуизма. То есть ты можешь в воскресенье быть в церкви, а в понедельник идти молиться там, этим всем богам языческим в индуистском храме. Ну, зато у них много последователей. Ну, а как же, если человек перестанет ходить в индуистский храм, его же сразу выгонят из семьи. А могут еще и серьезные какие-то последствия быть. А так все удобно. Подобные версии я слышал в мусульманстве есть сейчас или среди исламских стран. Когда люди говорят, человек может читать Коран, исполнять мусульманские религиозные обряды, но в душе верить в Иисуса Христа. Ну, наверное, самая-самая проблемная версия таких видоизмененного христианства – это версия или многочисленные версии самоцентричного христианства, в котором люди пытаются совмещать жизнь для самого себя, для своих удовольствий, с исповеданием Евангелия Иисуса Христа. И таких версий очень много. Вот почему автор предупреждает нас, не будьте унесены ветром различных и чуждых учений. И дальше говорит, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Внимательно следите, чтобы стремление к чему-то новому не унесло вас от настоящего, от того, что истина. от единственного, что может спасти, и единственного, что может дать силу. Поэтому дорожите Христом, дорожите Его Евангелием и углубляйтесь в личное знание и понимание Христа, возрастайте в вашей любви и в вашем послушании Иисусу Христу. Итак, это первое. Различные конкуренты Евангелия, их очень много. У нас сейчас нет цели описывать их всех, их очень-очень много всяких разных. Основной призыв, который здесь есть, или основная идея в этом стихе, это укрепляющая сила Евангелия Иисуса Христа. Заметьте, он говорит, учениями различными чуждыми не увлекайтесь, и дальше говорит, ибо хорошо благодатью укреплять сердца. То есть он не столько обращает внимание на эти чуждые различные учения, сколько еще раз подчеркивает важность благодати Иисуса Христа, которая должна укреплять наши души. Автор сравнивает укрепление души благодатью с попытками укреплять душу яствами, то есть приемом пищи. Скорее всего, это ссылка на учение, которое существовало в то время в иудаизме. Они брали свое основание в 103-м псалме. В 103-м псалме, в 15-м стихе, там написано, что Господь создал пищу для укрепления сердца. И таким образом, среди иудеев считалось так, что вот эти пиры, которые они устраивали, то эти пиры, они имеют духовное значение. То есть, когда человек, он вкушает церемониальную пищу, он укрепляет не только тело, он укрепляет сердце свое. Ну, может быть, по идее, в здоровом теле здоровый дух, не знаю, что они туда вкладывали, какой смысл. Но для очень и очень многих людей правильные подходы к различным диетам и к различным формам пирствования или пиршествования, которые у них были тогда, они имели большое значение. И он контрастирует благодать с этими пиршествами или церемониями иудаизма. И он подчеркивает, что сердце укрепляется благодатью, Евангелием Иисуса Христа, а пиршества или церемонии, они не дали никакой пользы тем, кто ими занимался. Нам нужно укреплять сердца, друзья. Подобно физическому человеку, наша душа нуждается в питании, в источнике силы. Эти силы нужны для того, чтобы жить, для того, чтобы побеждать грех, чтобы преодолевать искушения, дорогие друзья, чтобы не унывать тогда, когда трудно, чтобы иметь способность прощать тогда, когда обижают, чтобы не раздражаться тогда, когда что-то идет против нас, чтобы побеждать страх, беспокойство или панику в разных обстоятельствах, в которых мы находимся. Во всем этом нужны духовные силы. Духовные силы нужны, чтобы служить Христу, чтобы иметь полноценную, плодотворную жизнь, чтобы она не была бесполезной. В этом особенность Евангелия, друзья. В отличие от многочисленных, разновидных, различных вероучений, которые появляются, опять-таки, разновидности христианства, Евангелие Иисуса Христа фокусируется не на том, чтобы помочь человеку раскрыть его возможности. Наоборот, Евангелие Иисуса Христа фокусируется на том, чтобы соединить человека с Божьими возможностями. Божья сила укрепляет Христа через благодать, через Его Евангелие. Только тот, кто имеет доступ к Божьей силе, только он будет иметь способность, чтобы быть выносливым и быть влиятельным. Апостол Павел когда-то признавал сложность жизни на земле, он говорил, что христиане будут проходить через сложные периоды жизни. И он подчеркивал Римлянам, 8 глава, посмотрите, с 35 стиха, он говорит, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. И вот здесь, друзья, я хотел бы остановиться немножко. В принципе, одна из главных причин, почему люди увлекаются различными новыми учениями, заключается в том, что они не научились или мало пользуются благодатью, чтобы укреплять свое сердце. И поэтому они ищут какую-то новую версию, надеясь, может быть, новая версия что-то интересное принесет в их жизнь. Но заметьте, здесь сказано, все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Я хочу задать вам вопрос. Умеете ли вы пользоваться этой силой? То, что у вас есть трудные времена, я в этом не сомневаюсь, точно так же, как и у меня. У каждого из нас есть ситуации, в которых мы ясно понимаем, что наши человеческие силы не способны провести нас через эти ситуации. Нам нужна сила от Бога, нам Его сила нужна. И вот здесь возникает вопрос, есть ли у нас практически отработанный опыт, как мы берем эту силу, как мы наполняемся ей? Здесь написано, все это преодолеваем силою возлюбившего нас. А если не преодолеваем, значит, нет силы. Она есть у Бога, есть Христос и благодать, который соединяет нас с Богом. Но вот здесь силы нет. Не знаю, может быть, вам приходилось когда-то проверять какие-то электрические схемы, когда вы смотрите... Электроэнергия подходит, напряжение есть, к дому подходит, а лампочка не горит. И вот ты тогда ищешь, где же прервался вот эта цепь. Может быть, там брейкер какой-то выбило, может быть, там еще там что-нибудь случилось. На пути от того источника силы к тому месту, где эта сила нужна. И вот на этом я хотел бы немножечко остановиться. На протяжении этого послания автор уже не раз подчеркивал важность того, чтобы мы пользовались благодатью. Наверное, самая яркая форма или самый яркий текст – это послание к евреям, 4 глава, 15-16 стих, где он призывает нас. Он говорит, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. То есть, когда нам трудно, мы точно знаем, что первосвященник, то есть Иисус Христос, Он нам сострадает, Он может сострадать, Он сам человек, Он сам жил в наших условиях, Он знает, что значит человеческая боль, Он знает, что быть, значит быть униженным, Он знает, что значит быть источником, вернее, объектом клеветы. Он прекрасно это понимает, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому, вот по этой причине, да приступаем с дерзновением. Давайте с дерзновением пойдем к престолу благодати. То есть вот там есть благодать, которая нам так нужна сейчас. И он призывает, он говорит, давайте с дерзновением, то есть активно пойдем туда, к престолу благодати. И дальше объясняет, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть Иисус Христос, своей искупительной жертвой и своей праведностью. Он один. Никакие спайси, такие религии это не могут сделать. Только Он один открывает доступ каждой душе, каждому человеку, тебе, дорогой друг, вот сейчас в твоей боли, в которой ты находишься, Он открывает этот доступ к престолу благодати. И Иисус Христос в Его искупительном подвиге. И автор призывает и говорит, так пойдем же. Давайте с дерзновением пойдем. Как я уже сказал, к сожалению, большинство из нас, чаще всего, мы мало ходим к дерзновениям к престолу благодати. Мы быстрее идем к человеческим подпоркам, которые могут помочь нам. Мы думаем так, что они могут помочь нам. Божья благодать – это Его благорасположение к нам, не зависящие от наших заслуг. Бог расположен к нам, как к своим детям, благодаря заслугам Иисуса Христа. И нам нужно быть в этом уверены. Христос, Его Евангелие делает нас в этом уверены. Бог расположен к нам, как к детям, благодаря заслугам Иисуса Христа. Не потому, что я сегодня хорошо вел, не потому, что я сегодня не ошибся. Даже если вы сегодня не ошиблись, это вы только думаете, что вы не ошиблись, потому что вы не знаете всех тех вещей, в которых вы действительно ошиблись. Нам нужно научиться этому мышлению. чтобы идти к престолу благодати и доверять свою жизнь Иисусу Христу, чтобы получить не только спасение вечности, но и доступ к Божьей силе для того, чтобы жить сегодня. Вот что значат слова «Ибо хорошо благодатью укреплять сердца». Я хотел бы еще немножечко углубиться в этот термин или в этот процесс, чтобы каждый из нас, уходя отсюда, знал точно, что же мы должны делать. Первое, наверное, нужно еще раз повторить, в чем заключается благодать. Мы говорили об этом, все это послание к евреям говорит об этом. Оно все объясняет нам, что это такое. Но несколько слов стоит повторить для того, чтобы мы сейчас знали, к чему прилепить наше внимание, чтобы эта благодать в нас действовала. Благодать неразрывно связана с Евангелием. Как я уже сказал, этому объяснению Евангелия посвящено все послание к евреям. И мы сейчас посмотрим на некоторые точки в этом послании, к чему же призывает автор здесь своих читателей. Первое. Христос решил проблему нашей вины и греха. Вот это благодать. Каждый из нас виновен. Виновен перед Богом. Это значит, имеет осуждение от Бога. Каждый из нас попадает в ситуации, где нас осуждают люди. Где мы переживаем то, что кто-то на нас имеет какие-то взгляды. Нас судят. И вот находясь в этих ситуациях, мы теряем силу. Мы теряем способность свободы. Свободно жить. А вот здесь он говорит, ибо хорошо благодатью укреплять сердца. Первое, что знает верующий человек, глядя на Иисуса Христа и на Его благодать, он знает, Христос решил проблему моей вины. Об этом много сказано в послании, я несколько только текстов приведу. Евреям 10:4 написано, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. То есть раньше, если человек сделал какой-то грех, если он виновен, он должен был взять жертву, он должен был принести ее, и он должен был символически вот таким образом освободиться от вины. Но здесь сказано, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов. Почему? Потому что он освободился от вчерашней вины, он только вышел оттуда, и он в чем-то опять виноват. Помните, для того, чтобы объяснить это или представить альтернативу, автор говорит нам следующее в 10 стихе. «По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Жертва Иисуса Христа отличается от жертв животных. 14 стих, ибо мы одним приношением навсегда, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Друзья мои, вера в Евангелие Иисуса Христа или в Его благодать дает эту свободу. Она дает полную уверенность. Это важнейшее основание, которое только может иметь человек в своей жизни. Опять-таки, мы живем на земле, и у нас много вины. Мы ясно понимаем, что мы виноваты, или же кто-то нас обвиняет в чем-то. Так вот, с этой виной только одно можно сделать. Можно посмотреть на Голгофский крест, и нужно обрести уверенность в том, что все грехи прощены, и что Иисус Христос сделал тебя праведным и совершенным, ибо Он одним приношением однажды, навсегда написано, сделал совершенными и освящаемых. Друзья, очень и очень часто дьявол держит верующих людей в состоянии рабства, в состоянии подавленности, только потому, что они не понимают настоящей силы прощения, которую дает Иисус Христос. Это сила свободы, которая завоевана на Голгофском кресте. Вторая часть или вторая характеристика благодати. Христос победил смерть. То есть, первое, откуда сила? Сила от того, что я не виновен. Меня осуждают люди. Мы сейчас говорили о том, что правительства разные, о том, что осуждают верующих о самых-самых разных обстоятельствах. Но человек абсолютно свободен, потому что он знает, что Христос очистил. Христос дал жизнь, Христос сделал праведным. Мое достоинство в Иисусе Христе, а не в том, что я на 100% сегодня или вчера, или прошлую неделю прожил. Второе, Христос победил смерть. Самое страшное, что боятся люди, это то, что человек рано или поздно умрет. Или, точнее, люди скорее боятся, чтобы раньше не умереть, чем позже. Так вот, второй аспект благодати выражается в том, что Иисус Христос победил смерть. Евреям 2:14 написано: «Как дети причастны плоти и крови, так и Он также воспринял, то и Он также воспринял онное, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Здесь очень важная деталь, друзья. Иисус Христос своим воплощением, своей праведной жизнью и своей смертью Он победил дьявола. Дьявол, который есть враг душ человеческих. Так вот, смерть – это самое страшное оружие дьявола. Почему самое страшное? Есть на это причина. Дело в том, что, будучи прямым результатом греха, смерть лишает человека возможности жить. И таким образом она повергает его в безвозвратное состояние погибели, навсегда разделяя его с Богом. В этом ужас смерти. Вот почему смерть – это сильнейшее оружие дьявола. То есть дьявол использует смерть как прямое следствие греха. Он использует смерть для того, чтобы лишить человека возможности жить. Пока человек живет, он может покаяться. Он может восстановить связь с Богом. Когда пришла смерть, после этого это безвозвратное состояние, в котором невозможно восстановление отношений человека с Богом. В этом ужас смерти. Заметьте, что делает Иисус Христос. Иисус Христос приходит на землю, и Он принимает человеческую плоть, как здесь написано. Он воспринял онные. Он живет праведную жизнь. И Он умирает за наш грех на Голгофском кресте. И Он воскрес, Он воскресает, побеждая смерть. Что это значит? Это значит, что Иисус Христос, лишив дьявола силы, превращает смерть из грозного оружия тьмы в инструмент перехода к жизни безраздельного общения с Богом. Заметьте, Иисус Христос умер в теле, которое чувствовало боль и способно было умереть. И Он восстал в теле, которое было проставленное, и которое не знало боли, и которое не способно уже умереть. Заметьте, что делает Иисус Христос смертью. Вот почему верующие люди не боятся смерти. Вот почему христиане многих поколений, они шли на смерть спокойно. Совсем недавно мы слышали одну историю, когда о человеке, это было в Англии, когда преследовали христиан, евангельских верующих, и вот одного человека приговорили к смерти. Его на следующий день должны были сжечь на костре, и тогда разрешали. Его брат родной пришел, и он был с ним там. Он был с ним в течение дня и, ну, утешал его, вместе проводили время. Вот. И вот уже вечером он говорит: «Давай я останусь с тобой ночевать». Он говорит: «А зачем? Не нужно. Я точно знаю, что смерть для меня – это встреча с Господом, и поэтому в эту ночь я буду спать так же спокойно, как все ночи до того». И это действительно так и было. Потому что человек точно знает, что смерть побеждена. Друзья, в этом сила верующих людей. Вот благодатью как сердца укрепляются. Когда мы смотрим на Христа, когда мы смотрим на Него снова и снова, и Он становится все более и более реальным для нас, для нашей жизни. Третье. Христос сделал нас членами Божьей семьи. Об этом послание к евреям. 2 глава 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и из которого все, приводящего многих сынов во славу, вождя спасения их, совершил через страдания, ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Заметьте, Иисус Христос своей жертвой на Голгофском кресте сделал вас братом или сестрой своим. Он сделал вас детьми Божьими. Апостол Иоанн говорит о том, насколько хорошо называться и быть детьми Божьими. Что это значит? Практически это значит, мы приняты в Божью семью. Вас кто-то не принимает, вас кто-то обошел, где-то вы не стали частью какого-то круга. Друзья, если вы христианин или христианка, вы часть намного более важного круга. Вы приняты Богом в Его семью. И вот этого нам не хватает, осознания этого нам не хватает. Мы очень часто свои здесь какие-то земные круги ценим больше, чем наша принадлежность к семье Иисуса Христа. Мы приняли Богом, приняты Богом. Это очень важное основание. Практически это означает, что мы свои Богу, что всемогущий владыка вселенной действительно наш Отец. Он любит нас, как своих детей. Он заботится о нас, как о своих детях. Он приготовил нам наследство, как своим детям. Он слушает нас, как своих детей. И Он обеспечил нам самое лучшее, что нам нужно, как для своих детей. Это обстоятельство имеет очень большие последствия, которые нам нужно осознавать. Четвертое. Христос гарантирует нам место на небесах в славе Отца. Это следствие первых трех. Свобода от вины – первое. Второе – победа над смертью. Третье – принадлежность Божьей семье. И это означает, что у нас место на небесах уже готово. Заметьте еще раз 10 стих 2 главы. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов во славу». То есть Он поднял нас во славу Божию. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет и говорит в прошедшем или в совершенном времени, говорит следующее. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Да, дорогие друзья, это о нас, о несовершенных, о слабых, о ошибающихся, о тех, которые еще всю жизнь свою будут расти. В момент спасения Он уже посадил нас на небесах. Это чрезвычайно важно понимать, друзья. Мы туда никак не доберемся больше, кроме как с помощью Божьей благодати. Причем нет другой версии спасения. Или человек погибший, и нет такой версии, знаете, где-то там биле порога, как украинцы говорят, там где-то на небесах, ну так вот заглядывает только чуть-чуть в щелочку, а как же там верующие люди, или как же там вот те особо приближенные Господа. Если во Христе, значит у престола, значит в славе, значит нас ожидает самое высокое положение, которое только возможно в существовании людей вообще. И последнее, Христос поддерживает нас, ходатайство перед Отцом. Все понятно, что Христос снял с нас вину, и мы невиновны. Все понятно, что Он победил смерть, но пока же мы еще живем. Все понятно, что там мы будем в славе небес. Он позаботился о том, чтобы помочь нам и сейчас, пока мы еще на пути до той славы. Христос поддерживает нас, ходатайствуя перед Отцом. И это очень важно, друзья. Он знает наши обстоятельства. Он знает наши особенности. Он хорошо понимает нашу личность. Он хорошо понимает вашу индивидуальную боль. Он хорошо понимает ваши обстоятельства. Вот почему написано: укрепляйтесь благодатью, укрепляйте ваши сердца. 7 глава, 25 стих написано: «Поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Такой должен быть у нас первосвященник, святой, непричастные злу, непорочные, отделенные от грешников и превознесенные ваш выше небес. Друзья, в каждой ситуации, когда мы ошиблись, когда мы согрешили, когда у нас, кажется, нет сил для того, чтобы победить, мы точно знаем, что Иисус Христос представляет, Он там стоит перед Божьим лицом и представляет нас. И Он просит о каждой конкретной ситуации для того, чтобы дать нам силы преодолевать искушения или различные препятствия. Несколько слов, как укреплять сердце благодати. Мы немножко поговорили о том, в чем она заключается, вот в этих пяти факторах. То, что Христос освободил от вины, Он победил смерть, сделал членами Божьей семьи, Он приготовил славу на небесах для нас, и Он ходатайствует, пока мы сейчас идем на землю. Так вот, как укреплять сердце благодатью? Нам нужно вот все вот это теперь воспринимать постоянно. Первое, нам нужно познавать, что сделал для нас Христос. Вот я сейчас перечислил коротко. Нам нужно углубляться регулярно, все больше и больше. Что же это значит, свобода от вины? Что же означает победа над смертью? Что же означает быть частью Божьей семьи? Как это практически касается меня, что это слава небес? Или что Иисус ходатайствует обо мне постоянно? Вот для чего мы собираемся вместе, вот для чего мы читаем Библию, вот для чего у нас есть время, время личного общения с Господом регулярное. Нам нужно познавать, что сделал для нас Христос. Вот почему... Здесь же в этом послании мы читаем в 3 стихе 12 глава написано следующее. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Возвращайтесь мыслями ко Христу, к тому, что Он сделал, к Его благодати. Он дает силу». Откровенно сказать, мы не часто это делаем, и поэтому... Часто не имеем силы по этой причине. Вот почему апостол Павел посвятил всю свою жизнь. Помните чему? Он говорит, я от всего отказался, и дальше, чтобы познать Христа. Он уже был верующий человек. Он был больше верующий, чем многие из нас. Я имею в виду, он уже знал многое, он уже много сделал к тому времени, когда он писал это послание. Но он говорит, я всю свою жизнь посвящаю тому, я хочу его познать больше. Я хочу узнать Его, Его силу, Его действенность в жизни. Это первое. Второе. Нам нужно помнить то, что мы познаем. Когда мы познаем, что делает для нас Христос, очень важно, чтобы мы могли вот эти познания понести с собой в жизнь. У нас часто бывает так. Мы очень искренне в собрании сидим, слушаем и с сердцем включены в процесс. Или же вы читаете Библию и чувствуете, как Господь касается вас, и вы познаете Христа действительно, открываете для себя. Но потом начинается день, начинается работа, начинаются дела, и вот здесь вы как будто в другом измерении уже живете. Вот там у нас есть религиозное измерение. Но это в хорошем смысле. Я не имею в виду, что мы лицемеры там или что. Мы хотим так же жить, просто здесь у нас нет навыка, чтобы принести вот эти... оценки или вот эту реальность из нашего общения с Богом в нашу реальность жизни с людьми, которые нас окружают. Вот почему здесь же в 12 главе он говорит очень интересные вещи. Первый и второй стихи, смотрите. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры». Заметьте, проходить предлежащее нам поприще, мы говорили, когда мы исследовали этот текст, что это значит? Проходить по пути, который Бог нам определил. Бог каждому из нас определил путь. И нам нужно научиться идти по пути, взирая на начальника и совершителя веры. Не только тогда, когда мы имеем возможность общения друг с другом, а тогда, когда мы живем. Когда мы идем непосредственно. Нам нужно увидеть, научиться видеть цели Христа, научиться понимать оценки Его, видеть Его реакцию возможную в той или иной ситуации жизни. Нам нужно смотреть на Него как на пример веры, как на пример доверия Небесному Отцу для того, чтобы иметь ободрение и следовать Его примеру. И здесь мы подходим еще к третьему шагу. Доверяйте тому, что сделал для вас Христос. Познавайте, что сделал Христос. Помните это. И на практике нам нужно учиться доверять. И это, как я уже сказал, друзья, это школа всех нас. Я, когда готовил эту проповедь, проверял самого себя, я обнаруживал огромные такие пятна в своей жизни, когда ты забываешь об этой реальности, когда ты переключаешься и действуешь так, как будто вот только человеческие здесь ценности действенны. Это основной шаг. Сила благодати проявляется в уповании на Иисуса Христа. Вот почему в этой книге очень много сказано о вере и уповании. Один из текстов, 10 глава, 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Речь не идет о том, что человек верующий может стать неверующим. Речь идет о том, что в ситуациях он не уповает. Вот в одной ситуации уповает, а в другой оставил упование, не уповая. В третьей опять может уповать. И он призывает и говорит, не оставляйте упование, оно нужно, оно дает нам силу, оно дает силу для того, чтобы побеждать. Слабость и бессилие христиан в огромной степени связано с отсутствием прогресса в уповании на Иисуса Христа. Поэтому нам нужно доверять Ему. Доверяйте тому, что Он проведет. Доверяйте тому, что Он не только определил славную вечность, но Он определил путь, как Он нас приведет к этой вечности, поэтому мы можем уповать на Него. И последнее, буквально несколько слов по последней строчке «Незаменимость Евангелия Иисуса Христа». Мы, в принципе, уже очень много сказали об этом. Сказали о том, что есть только одно истинное Евангелие, одна истинная благодать, которая дает силу. Есть множество заменителей, которые претендуют, и на которые люди претендуют на место Евангелия, и на которые люди падки, к сожалению. Но посмотрите последние фразы. Он говорит, «Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». В этом проблема, дорогие мои. Если мы не будем углубляться в Евангелие, если мы будем жить какой-то своей собственной версией несколько видоизмененного Евангелия, самая большая проблема заключается в том, что пользы не будет. Автор ссылается на верующих Ветхого Завета. Они имели лучшие церемонии. Эти церемонии были даны самим Богом, но отказавшись от спасающей веры в Божье обетование о грядущем Мессии, эти люди остались ни с чем. Мы будем молиться сейчас, друзья. Я знаю, что каждый раз, когда мы говорим о Евангелии, мы говорим о том, что мы слышали уже много-много раз. И каждый раз, когда мы касаемся этих истин, это снова еще одно напоминание для нас, чтобы мы могли обратить свой взор к Евангелию Иисуса Христа и по-настоящему дорожить Иисусом Христом. Именно об этом я хотел бы помолиться сегодня. Давайте попросим Господа о том, чтобы Он научил нас дорожить Христом на практике, чтобы Его благодать укрепляла наши сердца, делая нас сильными. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим, Господь, за то, что мы можем прийти к Тебе в разных обстоятельствах, в разных условиях. Прийти к Тебе такие, как есть. Мы знаем, Господи, что Ты принимаешь нас не за наши заслуги, а принимаешь нас, потому что Сын Твой, Иисус Христос, принял человеческую плоть, прожил здесь на земле, и умер за нас. И Он нам дал свою совершенную праведность. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вменил эту праведность нам совершенно незаслуженно. Благодарю Тебя за то, что Ты принял нас. Благодарю Тебя за то, что Ты искупил нас от грехов, что Ты спас нас от погибели, что Ты сделал нас абсолютно невиновными сейчас. Я благодарю, Господь, Тебя за победу над смертью. Благодарю Тебя за то, что Ты сделал нас своими сынами и дочерями. Благодарю, Господи, за славу небес, которая приготовлена для всех спасенных. Благодарю, Господи, Тебя за то, что Ты продолжаешь заботиться о нас. И сейчас, когда мы еще на пути, когда мы идем по этой земле, я прошу Тебя, Господи, помоги нам, научи каждого из нас пользоваться благодатью для того, чтобы укреплять сердца. Нам всем это нужно, Господи. Нам нужна эта божественная, нечеловеческая сила для того, чтобы жить, для того, чтобы жить правильно. Я прошу Тебя за себя лично, и прошу Тебя за каждого человека, который стоит здесь пред лицом Твоим. Господи, Ты знаешь уникальные обстоятельства, Ты знаешь, Господи, личный процесс, где находится каждый сегодня. Я прошу Тебя, Господь, Ты открывайся сегодня каждому. Ты научи, Господи, поднимать свой взор, поднимать взор на Голгофу, поднимать взор к небесам, к ходатаю нашему первосвященнику. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы это было не только здесь, вот сейчас, в доме Твоем. Помоги, Господи, нам пойти с вот этим знанием Тебя и с фокусом на Тебя в реальность наших дел, в реальность наших взаимоотношений. Господи, прошу Тебя, укрепляй сердца народа Твоего. Укрепляй благодатью. Укрепляй Евангелием Сына Твоего Иисуса Христа. Во имя Его мы просим Тебя об этом. Аминь.